уже давно переживаю такую вещь по поводу того, что на самом ли деле мы возрождены. Некоторые дискуссии у нас были, и после очередного такого разговора с одним братом он сказал такую мысль. Он говорит, может быть, мне не время сейчас служить, потому что Христа уже, он больше 2 лет знает. И он говорит, я не считаю себя возросшим. Я еще то не умею, то не могу, то не знаю. И у меня такой был вопрос, поднялся вопрос, когда придет это время, когда ты будешь готовым, когда мы будем готовы. И такое как бы картинку увидел, что Бог нас зовет, но мы все говорим, потом, подожди, я сейчас занят, подожди, я сейчас еще не готов. Подожди, может быть, сейчас не мое время, но чье-то чужое. И, конечно, кто-то другой может это сделать, это не вопрос. Но Бог зовет тебя, призывает. И мне поднялся вопрос, насколько те люди действительно познали Христа. Насколько те люди вообще возрождены в духе. Есть ли это возрождение? И вопрос тогда... И тогда вопрос растет, какое Евангелие мы проповедуем? Пробуем ли мы как бы своей мудростью, своим пониманием послушать проповеди, перечитать какие-то книги, пройти курсы, как евангелизировать и так далее? И заворачиваем это Евангелие в такую красивую бумажечку, обвертку. И потом удивляемся, почему так есть. Почему в церкви столько людей, которые живут только воскресным служением, по воскресеньям, такой жизнью. Я ничего не имею против курсов. Абсолютно не против этого, поймите меня правильно. Но мы не можем привести человека ко Христу, если он его вначале не принял. И нужно познать к Богу, который знает этого человека. Человек знает, как прийти, может быть, подойти к этому человеку, что ему надо сказать. Поэтому, когда мы приходим и проповедуем Евангелие и через свою мудрость, не слушая Господа, тогда мы приводим к этому неправильному покаянию. Хорошая музыка, красивая атмосфера, красивые слова. Вот эта атмосфера, конечно, это атмосфера от сердца, люди хорошие, люди слушают, помогают. И здесь на самом деле хорошо находиться, но хорошо быть. Но нехорошо быть незащищенным от последнего суда, который будет. И знаете, это место... В Матфеи, в 22 главе, сегодня приехал, 22 глава, значит, со 2 до 14 стиха. Сегодня, когда я ехал, я об этом не думал как-то, но мысли у меня такие крутились. Говорится, что есть, что много званых, но мало избранных. Я об этом не хотел говорить, но почему-то я подумал, что я должен сейчас открыть это место и сказать об этом, и прочитать. 22 глава, со 2 стиха, 14 стих, написано. Царство Небесное, подобное царю, устроившему свадебный пир для своего сына. Он послал слуг созвать гостей на пир, но те не захотели прийти. И снова он послал слуг с таким наказом к тем, кого он пригласил. «Послушайте все, приготовлено для пира». «Послушайте, все приготовлено для пира. Заколоты, откормленные теляты и быки, все готово. Приходите на свадебный пир». Но те, кого они приглашали, не послушали их и разошлись по своим делам. Один пошел работать в поле, другой пошел в свою лавку, прочие же схватили царских слуг и избили их до смерти. Царь рассердился. Он послал своих солдат, и те умертвили убийц, и сожгли их город. Тогда царь сказал своим слугам, «Все готово для свадебного пира, но те, кого пригласили, оказались недостойны. Так пойдите же на все перекрестки и зазывайте всех прохожих ко мне на пир». Тогда слуги вышли на улицу и созвали всех людей, которых смогли найти, хороших и плохих, и пиршественный зал наполнился гостями. Царь вышел посмотреть на своих гостей и увидел среди них человека в одежде, не подходящей для праздника. Царь сказал ему, «Друг, как же ты попал сюда не в свадебной одежде?» Тот молчал. Тогда царь приказал своим слугам, «Свяжите его по рукам и ногам и бросьте во тьму бесконечную, где рыдают и скрежещут зубами от нетерпимой боли, так как много званых, но мало избранных». Я не хотел бы, чтобы кто-то из нас пришел бы на этот свадебный пир не готовым, без этой одежды надлежащей, праздничной. Поэтому я вас очень призываю к тому, что вы проповедуете людям, какое Евангелие вы им несете. И слава Богу, что пастор говорит об этом. И мы поднимаем такой вопрос, где мы находимся. Все, что происходит в этом мире сейчас, это прекрасное время для того, чтобы оценить, посмотреть, переоценить, где ты находишься. Являешься ли ты просто воскресным христианином, или ты следователь Христа? Беда нам, если мы только лишь являемся воскресными христианами. Может быть, ты когда-нибудь время от времени еще приходишь на ячейку какую-то, на молитвенную среди недели, но там же останавливается твое христианство, твое следование за Христом. Тогда беда, и это тебя не удержит. Может быть, кто-то говорит, мне тяжело, я не могу ни с кем встретиться. И так показывает наше основание, на котором мы стоим. Можем ли мы быть сами с собой, с Богом? Я понимаю, я согласен с тем, что тяжело. Много для кого это сложное время сейчас. Но на чем наше основание? Стоим ли мы на твердом основании? Сможешь ли ты удержаться на этом основании? Бог даст нам это спокойствие, мир, который нам так нужно сегодня. Не знаю, как много из вас читали книгу Рика Джойнера «Последнее направление». Я не знаю, как по-русски на эта книга переведена, но вот как по-литовски звучит. В общем, там иллюстрация такая, что мы словно заснувшие, что нам так сейчас в такой как бы комфортной ситуации, нам все удобно. И вот мы находимся в этом. Мы приходим в церковь, чтобы нас как бы кто-то что-то хорошее сказал, поднял нам настроение, повеселил нас. Это успокаивает нашу душу, приносит нам какую-то радость внутреннюю. Но это все временное. Мы словно потеряли эту деспирацию, то есть ревностное желание за Богом. Только Ты, Господь, даешь мне подняться сегодня утром и жить. Если я Я знаю сам себя. Я не буду туда идти. Но если бы не Бог, то я жил бы вообще по-другому или вообще не жил бы. И только лишь благодаря Ему. Он меня поднял, Он мне дал другую надежду, которой вообще никакой надежды не имел. Или, может быть, была какая-то, может, надежда, но совсем неправильная. Только в Нем мы можем исполниться и наполниться. Возвращаясь к тому брату, думаю, когда мы будем готовы? Когда читаю про апостолов, когда их Христос призвал, мы можем это прочитать Матфея с 4 главы, с 18 стиха по 22. Матфея 4, 18-22. Там написано, что Иисус шел по озеру Галилейскому. Сейчас открою это место. Написано, проходя мимо Галилейского озера, Иисус увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и его брата Андрея. Они были рыбаками и в это время забрасывали в озеро сеть. Иисус сказал им, «Следуйте за мной, я сделаю вас ловцами людей». Они сразу же оставили свои сети и последовали за ним. А Иисус пошел дальше вдоль озера и увидел двух других братьев, Иакова, сына Завидея, и его брата Иоанна. Увидев их вместе с их отцом Завидеем в лодке, где они чинили сети, он их позвал. Они тотчас оставили лодку и своего отца и пошли за ним. Посмотрите, здесь никто не говорит, что «подожди, я еще не готов». Может быть, мне надо что-то пройти, узнать, понять, и тогда подойди к нам. Посмотрите, никто так не ответил Иисусу здесь. Они все оставили и стали идти за Ним. В то время рыбаки были достаточно, ну, достаточно неплохая специальность. Может быть, они не были самыми просвещенными людьми, далеко не были такими. Но, по крайней мере, они могли жить с этого. Они могли питаться. И не то, чтобы им тут прямо плохо, тут было так плохо, что они подумали, о, мы сейчас пойдем за Христом, нам будет легче. Но их дух был возрожден. Я верю, что каждому из нас кому-то стучался Христос. И я не знаю, я пережил это. У меня даже вопроса не было. Я знал, что это настоящая истина, которая есть, что Он есть Господь господствующих, и что моя жизнь, она принадлежит Ему. Я не знаю историю, где люди вообще ничего не переживали, они просто приняли решение следовать за Христом, и все. Но это решение, я верю, было настоящим. Я знаю и уверен в том, что ты меня зовешь. Может быть, не было этих определенных переживаний или там сверхъестественного какого-то прикосновения или какого-нибудь голоса с неба. Но вы в своем духе знали точно, что Христос меня зовет. Я верю также, что и апостолы также пошли за Христом, потому что в духе они понимали, что это Господь, что Он есть путь и истина, и жизнь. Другие апостолы, мы знали, кем они были, большая часть из них была рыбаками, простыми такими людьми. Матфей вообще был сборщиком налогов, что мы знаем, что эта профессия была очень, очень неуважаемой, ну, их, так скажем, не любили. Евреи считали их предателями, потому что они своих людей забирали и брали вот эти вот налоги для римлянов. И их деньги, вот этих сборщиков налогов, даже не принимались десятиной в храме, потому что эти деньги считались грязными. То есть Эти деньги считались грязными. Они даже не хотели брать, трогать такие деньги от таких людей. И Иисус пришел и призвал именно такого человека. Он призвал тех, которых никто не принимает, которые в очах этого мира считаются вообще плохими и непринятыми. Те, кто протестует против кого протестуют. Иисус, Он пришел, Он просто взял человека и поменял его направление для других целей. Нести Евангелие, нести Слово и нести это с желанием, со страстью. Другие, может, где-то сомневаются. Я могу только представить, как чувствовали себя люди, фарисеи, видя, что Иисус с теми людьми, видя Его с такими людьми, что они вообще думали, когда они Его видели с Матфеем, который был этим мытарем, сборщиком налогов, когда Он с ними садился, кушал, общался, когда Он общался с проститутками, с неверными людьми другими. Но Он им давал надежду, тем людям, которых все отвергли. Он нес надежду. Тем людям, у которых не было никакой надежды, Он приносил надежду. Я спрашиваю себя, я верю, что многие из нас имеем какие-то сферы в нашей жизни, где, может быть, недооценены, где-то мы, может быть, являемся такой низшей кастой, или мы так думаем, может быть, о ком-то, может быть, мы даже об этом громко не говорим, но где-то глубоко в сердце вы так можете подумать о ком-то, что те люди, они недостойны, что после этих, что к этим людям не нужно идти, что у них нету надежды, и на них нету надежды никакой. Иисус так никогда не думал. Я реально задаю вопрос в нашем размышлении, в наших убеждениях, если эти неправильные понимания, направления, разделять этих людей. И на самом деле у меня есть сказать, и упоминая Нерингу, проповедь Неринги, когда она говорила о своей коллеге на своей работе и ее позицию, то, как она смотрела на человека того. Я задаю себе вопрос. Люблю ли я людей? Если у меня есть такие группы определенные, когда я смотрю по-другому на людей, у меня вопрос, люблю ли я людей, когда их разделяю в своем понимании. В первом послании Иоанна 4:20 написано, что если кто-то говорит, что кто любит Бога, но брата ненавидит, тот обманщик. Говорит, если он не любит брата, которого видит, как он может любить Бога, которого не видит? Я понимаю, что это говорится больше о братьях и сестер во Христе, но не только о братьях и сестрах во Христе, но вообще в целом. Я понимаю, что мы должны просить Бога этой любви. Я понимаю, что мы не можем сами любить так, как Христос нас возлюбил. Мы не способны это сами сделать своими силами. И только лишь получая Его любовь каждое утро, каждый день, приходя к Нему, к Его ногам, мы будем возможны. Мы будем иметь эту возможность и способными принять эту любовь и любить тех людей, просить у Бога вот этой любви для других людей и принять эту любовь от Него. И чтобы Бог мог меня использовать, чтобы я мог послужить этим людям. принести им в их жизнь свет. И я не буду говорить определенные названия этим группам давать. Каждый пускай сам назовет эти группы людей, которых вы, может быть, не принимаете в своем сердце, или кому у вас есть отвращение определенное. Каждый сам знает. Но я вас призываю быть открытыми с самим собой, быть честными с самим собой. Не оставлять этих темных мест в своем сердце, в своем разуме, тех мест, которые, мы уже давно, вы просите Бога, чтобы Он дал свой свет в эти места, темные места в ваших сердцах, чтобы было освящено светом Христа, и чтобы все там нормализовалось и было так, как должно быть. Апостолы оставили все. Они оставили все, чтобы следовать за Ним. Точно так же бизнес рыболовства. У него были определенные там инвентарь, лодки, сети и так далее. То есть это тоже стоило. Но они все это оставили, они просто оставили это и доверились, что Бог может их провести, что Бог имеет для них что-то лучшее, что-то большее, чем то, в чем они сейчас находятся. И все 11 апостолов оставили все и пошли за Христом, полностью Ему доверили. Как знаем и читаем, знаем, что единственный Иуда, он, тот Иуда Искариот, который предал, он как бы вилял, петлял в этих финансах, в вопросах финансов. Я не знаю, как это лучше охарактеризовать, но это имело и принесло свои последствия. В служении, в моем понимании, самое основное должно быть укорененность в Боге, и это не всегда удобно, это забирает время. Я даже не говорю о каких-то больших служениях. Я говорю даже об элементарном служении у себя дома. Послужить своему супругу или супруге, своим детям, своим близким, чтобы они могли бы познать больше Христа, увидеть, чтобы у них была эта надежда в будущем в Господе. И это наша ответственность. И дальше говорить о других служениях нужно жертвовать себя, собой, свое время. Нужно проводить время с Господом, чтобы быть наполненными в этом служении, которое Христос тебя призвал. Нужно иметь открытое сердце, быть готовым жертвовать, отдавать последнее, что у тебя есть. И это нелегко. Я помню, когда закончил реабилитацию в реабилитационном центре, у меня были какие-то определенные планы, были определенные понимания, что я ожидал от жизни. Такие я даже спланировал шаги, что я собираюсь достичь, поставил, спланировал все, как мне что делать. Одно из этих вещей было служение. Но служение я понимал по-другому, по-своему. Когда я вышел из центра, у меня были долги определенные, вещи, которые еще последствия тех вещей после моего моих неправильных поступков, там, и с людьми, и с организациями. Факт был такой, что мне нужны были деньги, я Богу молился, я работал на стройке. Мне нравится стройка, но я говорил: Господь, я хочу служить людям, я хочу служить Тебе, я хочу помогать тем людям, которые, может быть, в этот день идут через что проходил я. Я верю, что то, что произошло в моей жизни, Бог может взять для того, чтобы послужить другим и помочь другим. Но я это служение представлял по-другому. Я представлял это служение, что я буду... будет полное обеспечение для меня, что я буду... потому что у меня будут... так как у меня были долги, то есть я понимал, что мне нужно расплатиться со всеми долгами, чтобы была определенная свобода, и я понимал это служение по-другому. Я помню, когда пастырь позвал служить в Альфе, в Альфа-центре реабилитационном, у меня сразу был ответ «нет» внутри, потому что я знал, что финансово мне будет тяжело. Понимаете, я просил Бога этого служения. Я просил, чтобы Бог вел меня до этого. Я хотел жертвовать, я хотел посвятиться Господу. Но когда только пришло предложение, в моей голове сразу было «нет». Хотя глубоко-глубоко в сердце я знал, что это то, что есть, и то, что нужно делать, и что Господь меня призывает в это служение. И теперь я вижу Его руку в этом, я вижу, что Он через все эти 9 лет, как я в этом служении, Бог никогда меня не оставил. Я имею множество свидетельств, когда Бог выводил меня финансово, из разных финансовых ситуаций, Бог помогал, и я знаю, что Бог есть верный, Бог всегда заботится, Бог помогает решить вопросы, и Он дает мне этот мир и надежду. И мы видим в Матфее, в 10 главе, с 5 по 10 стиха, 10 глава, с 5 стиха, написано, как там ученики доверились ему, и как он будет за ними. Он говорил им, Иисус отправил этих 12 человек с таким наставлением, «Не ходите ни в какие самаритянские города и никаким другим народам, а идите к заблудшим овцам народа Израиля. Идите и проповедуйте, Царство Небесное близко. Исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, очищайте прокаженных, изгоняйте бесов. Даром получили? Даром и отдавайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди, ни сумму в дорогу, а берите лишь одежду и сандалии, которые на вас. И дорожный посох не берите с собой. Тот, кто трудится, заслужит свое пропитание». Они следовали за ним, они делали то, что он им сказал, они были послушны ему, и они были благословлены в этом. И иногда хочется этих чудес, иногда хочется как бы использовать Бога, может быть, даже на подсознательном уровне использовать его. Ну, я имею в виду такое желание. Помню, там фильм один, где-то, может, смешно звучит. Я знаю, что в моей ситуации, в жизни были много таких ситуаций, когда мы четко знаем, что как Бог должен нам ответить на нашу проблему, на нашу нужду. И мы огорчаемся, если Бог так не отвечает, таким образом, как мы это представляем. И это есть, может быть, какое-то определенное, может быть, использование Бога? Является ли это таким? Я не знаю. Может быть, то, о чем я говорил, что ты как бы ожидаешь, как Бог должен ответить, и ждешь от Него этого. С детства меня учили... Мы учили меня любить Бога. Моя бабушка была верующая, она много чего пережила в своей жизни. Ее семья были партизанами, братья были партизанами. Они их убили. Две сестры были отправлены в Сибирь, в ссылку. Она еще, будучи маленькой, ее родители отправили каким-то близким, просто чтобы они присмотрели за ней. Оберегли ее. И я всегда удивлялся ее разговорам, как она рассказывала, что во всех этих сложностях, где она была, через что проходила, как она доверяла Богу. что видя, когда все это происходит, и все, что происходило с ее семьей, вот эти все сложности, и она не обиделась на Бога, но она его чтила и любила его, и для меня это было хорошим примером, какой должен быть на самом деле верующий человек, доверять Богу. И она меня научила, что Бог не является тот, кем я себя представлял, когда о нем говорят, например, священники. Я вообще-то думал, что раньше думал, что Бог — это такой какой-то старичок с бородой, строгий, злой, наказывает всех. А бабушка мне, наоборот, рисовала другую картину Бога, что это любящий Бог. Я знаю, что у нее был этот дух, что она была возрожденной христианкой. И она мне рисовала совсем другую картину о Боге любящем. Я был в католической церкви, в костеле все эти сакраменты принял, был на этих мессиях, служениях. В общем, я там где-то прислуживал в костеле. Меня все подбадривали дальше идти, но пришли вещи в мою жизнь, когда я отвернулся от Бога, потому что пришло время, когда я начал ценить другие вещи больше. И мне стало неудобно приходить к Богу в молитве, потому что я начал совсем по-другому жить. Мне было стыдно приходить к Богу. Но я точно помню, что когда в моей жизни происходили случаи, в то время я хотел, скажем так, когда приходило сложное время, я всегда взывал к нему. Я помню одну ситуацию, когда мне было 15 лет, я сидел закрытый в КПЗ, в камере полиции, в полиции. Не было ни моих друзей. Была такая ситуация, подростковая ошибка. От 4 до 10 лет мне грозил срок, мог грозить срок по той статье. Была полностью глупость с моей стороны, но когда не было ни моих друзей, никого, перед кем позировать, перед кем там рисоваться, я помню, я сидел и думал, и я вспоминал о Боге, о том, что Он меня любит. Я понимал, что Он мне может помочь, потому что Он бабушке моей помогал. И я молился, я говорил: «Господь, помоги мне выйти из этой ситуации. Я все закончу, все, что я делал не так. Я вернусь к Тебе, я буду Тебе служить. Я дам Тебе свою жизнь в Твои руки. Только помоги мне сейчас уйти от этой ответственности, уйти от этого, чтобы меня не наказали». Я был еще ребенком, мне было лет 15. И та мысль была, что если мне придется сидеть 4 или 10 лет в тюрьме, меня очень сильно пугало. Я помню, что та ситуация, она решена была. И я вышел на свободу. И я сразу же забыл то, что пообещал Богу. То есть Бог меня освободил от этого, меня не посадили. И я сразу забыл. Я опять встретился со своими друзьями в этом кругу общения. И снова стал с Богом обращаться, словно с волшебной палочки, что там только просишь. Я себе сломал в 17 лет, я сломал себе позвоночник, прыгая в воду, попал на камни, в камень врезался и был парализован. Я не мог двигаться ни руками, ни ногами, не мог двигать. Лежал в больнице, я помню. Лежал, и мне говорили: «Ты умрешь, надо тебе, твоим родителям надо уже готовиться к похоронам». У меня были зажаты нервы, и сказали, в общем, доктора говорили родителям, что нету шансов, что он выживет. И мне как-то снова пришли эти воспоминания, что Бог есть, что Бог мне не один раз помог, не только лишь уже по рассказам бабушки, но уже в моей жизни. Я снова его просил. Я его просил вначале. Я просил: «Господь, помоги мне хотя бы руками». Я сказал: «Господь, помоги мне начать руками хотя бы двигать, потому что я хотел себя убить». Я хотел самоубийство сотворить, но я не мог этого сделать, когда я был полностью парализованным. Я был просто как овощ, я лежал и вообще не мог двигаться. Но когда эта рука стала двигаться, я стал просить: «Господи, может быть, эти ноги тоже могут двигаться?» Я не помню, сколько времени прошло, но я помню, что я на своих ногах вышел с той больницы. И весь персонал стоял медицинский, и они хлопали, и они видели, что это чудо. Но через время я снова забыл, когда ушел, забыл о Боге, и снова продолжал жить так, как я уже привык до этого жить. И снова я воспользовался Богом, словно как волшебной палочкой. Для чего я все это говорю? Чтобы показать, неважно, что происходит, но Бог показывает свою силу, и часто мы к Богу приходим, когда что-то плохо, потому что я знаю, в сердце глубоко я уверен, что любой, каждый атеист перед глазами смерти, он знает, кто такой Господь, что есть Бог, что только Он единственно может спасти. Мысль, которую хочу сказать, что, скажем, но у меня не было возрождения. Я знал, кто такой Бог. Я знал из рассказов, кто такой Бог. Из Библии знал. От бабушки знал. Те вещи, которые происходили в моей жизни, Бог проводил, помогал. Я знал, что Бог есть. Он дает мне новый шанс. Но я не был возрожден. И только пока я не дошел до настоящего возрождения, тогда я понял, кто такой Господь, кто такой Христос, насколько Он сильно меня любит и какой план у Него есть для меня подготовленный. Я могу сказать, что те учения, через которые я шел с момента возрождения, когда меня Бог возродил, я не мог молчать, я хотел кричать, я хотел прыгать, я хотел всем рассказать, что кто такой Христос, что Он Спаситель, что Он Царь, что Он единственный Бог, что Он единственная надежда наша. И мне говорилось, что подожди, мне говорили: подожди, ты еще ребенок, все пройдет это. Я имею в виду ребенок во Христе. Ты делами показываешь, кто такой Господь. Это все правда, это верно. Но давайте не будем останавливаться, быть этими детьми, как детки Божьи, которые хотят рассказывать другим о Боге, свидетельствовать. Давайте не будем в фантики красивые заворачивать Божье Евангелие, но проповедовать Христа, который восстанавливает, который дает силы, и давайте будем ведомы им, Христом, и давайте будем просить Бога, чтобы Он направил нас в правильном направлении, все, что нам нужно, чтобы нам быть наполненными им и нести то, что Он нам дает нести. Я верю, что Бог призывает всякого возрожденного служить Ему. Верю, что Бог есть, что Бог вам дал это глубоко в сердце, и вы знаете, куда Господь вас ведет, куда зовет. И я вас призываю, чтобы вы откликнулись на этот зов. Я призываю тебя, чтобы ты откликнулся на это видение, на этот призыв, куда Господь тебя хочет вести, чтобы мы все пробудились и вернулись к тем корням, к Его ногам, к Его присутствию, меньше своей мудрости, но больше мудрости от Бога, больше опираться на Него. Господь, я молюсь Тебе за каждого, кто слышит это, смотрит и будет смотреть. Я прошу Тебя, чтобы Ты возобновил их дух, чтобы ты убрал всякое неправильное понимание, всякий обман, эту вот жизнь, вот эту вот такую в комфортности. Но, Господь, дай желание со страстью служить Тебе. Как Дариус когда-то говорил, когда он пошел за Христом, когда ты их призвал, у них не было ни образования, ничего, но они хотели делать то, что ты делаешь. Ничего плохого нету. Господь, помоги нам вернуться к этой истине, которая только от Тебя приходит. Дай нам, Господь, пробудиться. Дай нам силы противостоять своей плоти. Спасибо Тебе, Христос, что Ты сделал ради нас. Благословляю всякого, кто слушает во имя Иисуса Христа. Хорошего вам остатка воскресенья. Позвони кому-нибудь. Скажи, что Бог любит того человека. Если ты знаешь кому-то, кого-то нужно посетить. Я знаю, что сейчас не так легко. Сейчас нельзя кого-то посещать, но ты можешь к двери кому-то что-то принести, благословить. Может, даже мелочь какую-то. Но это может дать большую перемену в жизни человека. Будьте благословенны все.